Говорит Радио Свобода. Украина либо с премьером, либо без Рады. Соломон и Freedom. Что это было? 1000 студентов и сотрудников Тимирязевки в борьбе за свои земли. И правды и мифы о коллекторах. Об этих и других событиях, фактах и историях 11 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. На Украине лидер Народного фронта Арсений Яценюк в минувшее воскресенье, 10 апреля, объявил об отставке с поста премьер-министра. На этой неделе в Верховной Раде ожидают формирования новой парламентской коалиции и правительства. В противном случае, как заявил в понедельник представитель президента Петра Порошенко в парламенте Степан Кубив, глава государства распустит Верховную Раду. За ситуацией в Киеве следит наш корреспондент Владимир Вахненко.
Отставка Арсения Яценюка стала следствием продолжавшихся длительное время подковерных интриг, противостояний и борьбы за власть между премьером и президентом. Добровольный уход Яценюка с премьерского поста – только первый шаг к преодолению затяжного политического кризиса на Украине, возникшего еще 16 февраля. Тогда Верховная Рада признала работу Кабинета министров за минувший год неудовлетворительной, но из-за сговора олигархов не смогла уволить утратившее доверие украинцев правительства. Возможно, уже во вторник, 12 апреля, большинство Верховной Рады утвердит отставку Яценюка и кандидатуру члена президентской команды нынешнего спикера парламента Владимира Гройсмана на пост премьер-министра Украины. Только после этих двух голосований можно будет говорить о начале разрешения парламентско-президентского кризиса, отмечает директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала.
Это ни в коей мере не означает решение государственного кризиса, кризиса управления. Поэтому, к сожалению, это будет в лучшем случае пауза для того, чтобы выходить из вот этого глубокого кризиса, который есть в стране. Я называю такой кризис украинской государственности. Он гораздо шире и серьезнее, чем вот кризис в парламенте и правительстве.
Отставка Яценюка – результат пакета компромиссных договоренностей с президентом Украины. Этот пакет предполагает формирование новой парламентской коалиции в составе только двух фракций – блока Петра Порошенко и Народного фронта Яценюка, распределение между ними министерских портфелей и утверждение представителя Народного фронта, нынешнего первого вице-спикера Верховной Рады Андрея Парубия на пост руководителя украинского парламента, а Владимира Гройсмана на пост главы правительства. Сам Гройсман не сомневается, что станет следующим украинским премьером и говорит, что страну могут разрушить неэффективное управление, коррупция и оголтелый популизм.
Поэтому я считаю, что задание новой коалиции...
Поэтому я считаю, что задача новой коалиции – сформировать такое большинство, которое будет эффективно поддерживать правительство, принимая необходимые законы. Мы должны проводить реформы, обеспечить быстрое движение по пути евроинтеграции и должны быстро предоставить результаты борьбы с коррупцией.
Результаты щодо боротьби с коррупцией.
Войти в новую коалицию и поддержать кандидатуру Гройсмана на пост премьера отказываются бывшие партнеры блока Петра Порошенко и Народного фронта. Речь идет о самопомощи, батьківщине и радикальной партии. Радикалы по-прежнему требуют начать нереальную из-за отсутствия необходимых законов процедуру импичмента президента Порошенко, ставшего фигурантом недавнего офшорного скандала. И хотя сформировать двум фракциям новую коалицию удастся, но и она просуществует недолго, прогнозирует директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Я не исключаю при одного голосования у обновленной коалиции, а точнее у скукоженной коалиции в парламенте будет голосов достаточно. Но я большой скептик в отношении дееспособности этой коалиции. Во-первых, все это будет происходить на фоне жесточайшей критики состава власти, включая президента в отношении подозрений в коррупции, офшорная компания. И не секрет, что в самом БПП сейчас целый ряд известных политиков фрондируют, занимают критичную позицию. По большому счету для многих депутатов и НФ, и БПП голосование по правительству Гройсмана – это фактическая политическая поддержка президента. Готовы ли они будут оказать такую политическую поддержку? Большой вопрос. Во-вторых, фигура Гройсмана выглядит достаточно противоречиво, потому что Гройсман не является самостоятельным и самодостаточным политиком-лидером. Поэтому однозначно в случае положительного голосования – это будет воспринято как правительство это лично президента. Ну и, соответственно, отношение к нему, и критика его, и мониторинг его действий. А что касается деятельности коалиции, думаю, что эта коалиция будет очень короткой. И уже к концу мая мы вернемся в то состояние, в котором был парламент в феврале-марте. То есть кризис парламентского большинства, как бы сейчас они не уравновесили кадры, вопрос к курсу остается, вопрос стабильности политических сил остается, репутация разрушена у большинства лидеров нынешней власти, рейтинги продолжают падать, я думаю, это только начало. Все равно нужно готовиться к досрочным парламентским и, наверное, не исключаю, досрочным президентским выборам.
В рамках переговорного процесса по формированию новой коалиции и будущего правительства разработаны проекты нескольких документов, принятие которых призвано разрешить существующий кризис власти. Например, разработан проект изменений в закон о прокуратуре. Он позволяет возглавить это ведомство политику, не имеющему юридического образования и соответствующего стажа. Вероятным кандидатом на вакантное сейчас кресло генерального прокурора Украины в Верховной Раде называют лидера парламентской фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко. Звучат также заявления, что состав нового правительства будет обновлен на 90%. Известно, что в нем сохранят свои посты представители Народного фронта, глава МВД Арсен Аваков и министр юстиции Павел Петренко. Однако пост министра финансов не займет, как утверждалось ранее, словацкий реформатор Иван Миклош, говорит директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
С учетом публичного заявления Яценюка об отставке, вероятность формирования нового правительства сейчас самая высокая за последние 2 месяца. Разговоры о замене премьера и правительства идут уже с середины февраля месяца, но после вчерашнего заявления Яценюка, я думаю, что уже запущен сценарий такой замены. Конечно же, есть определенные риски. В украинской политике ничего нельзя гарантировать стопроцентно. Но, скорее всего, уже завтра может быть объявлено о формировании новой парламентской коалиции. А вот голосование по кадровым вопросам, а это и отставка Яценюка, назначение Гройсмана премьером, назначение нового председателя парламента вместо Гройсмана и, возможно, генпрокурор, вот все это будет, скорее всего, голосоваться в четверг. Хотя, может быть, и несколько раньше, это уже вопрос тактики, когда, в какой день будет мобилизовано необходимое число депутатов для голосования этих кадровых вопросов, в этот день и проголосуют.
Если на этой неделе не будут сформированы коалиция и новый кабинет министров, то глава государства Петр Порошенко распустит Верховную Раду, заявил в понедельник на согласительном совете в парламенте представитель президента Степан Кубив. Между тем, Арсений Яценюк не намерен ставить крест на своей политической карьере. Объявляя о своей отставке в воскресном телеобращении, он заявил, что теперь видит свои задачи значительно шире, чем полномочия главы правительства. Владимир Фисенко продолжает.
Более широкий спектр задач включают и реагирование на тему конституционной реформы, не только социальные экономические вопросы, но и подготовка законопроектов и так далее. Хотя Арсений Петрович не будет членом парламента, но он может возглавить некий центр в партийном аппарате, который будет заниматься законопроектной работой. Но так или иначе, я думаю, что мы Арсения Петровича увидим на самых разных площадках, но уже в роли лидера партии «Народный фронт».
Арсений Яценюк останется очень серьезной фигурой в украинской политике. Он поставил перед собой амбициозную цель – новый общественный договор и новая конституция. И для ее выполнения у него достаточно опыта, знаний и талантов, заявила соратница лидера «Народного фронта», депутат Верховной Рады Виктория Сюмар. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 11 апреля. В воскресенье программа «Вести недели» анонсировала сенсационное расследование. Коротко его суть можно свести к следующему. ЦРУ уже 10 лет как завербовала Навального через Браудера, чтобы развалить Россию. А потом Навальный убил в тюрьме Магнитского. Ну и еще немного британские спецслужбы примешаны. Показанное вызвало шквал шуток в социальных сетях. Антон Громов.
Азы российской пропаганды не меняются из века в век. В любой непонятной и затруднительной ситуации следует обвинить англичанку. «Ребята, стоп, это измена!» Барболин поднял на меня непонимающий взгляд. «Англичанка гадит!» — наугад бросил я. Видимо, эти слова имели для него какой-то смысл, потому что он сразу потянул с плеча винтовку. Я удержал его. Пелевин, Чапаев и пустота. А Алексея Анатольевича стоит поздравить с повышением градуса. Он теперь у нас не какой-то агент ЦРУ, а самой королевы Великобритании.
Остап Кармоди.
Начав свою подрывную деятельность в сытом и мирном 2006 году, когда страна, казалось, окончательно поднялась на ноги, Навальный и Браудер всего за 10 лет совершили невозможное и сумели снова поставить Россию на колени. Мы поздравляем их с юбилеем прекрасного творческого союза и желаем успешного завершения трудной, но необходимой работы по развалу нашей многострадальной родины. Многое лето.
Михаил Виноградов.
Телеканал «Россия» сообщает, что анализ переписки Навального позволяет избавиться от иллюзий. Стесняюсь даже спросить, что за иллюзии они вынашивали в себе все это время?
Саша Сотник.
Навальный – агент Ми-6, и Ми-7, и Ми-8, и 9. Я лично вербовал в Ми-118. Он, кстати, был против.
Игорь Эйдман.
Следующий шаг. Навальный по заданию Микада рыл туннель из Бомбея в Лондон. Псевдодетективная стилистика и абсурдность обвинений живо напоминают сценарии процессов 1937-38 года. Тогда тоже все начиналось с газетной травли троцкистско-зиновьевских международных шпионов. Опасность того, что и сейчас за травлей пойдут постановочные процессы, становится реальной.
Роман Лейбов.
Там, конечно, самое прикольное, что Навальному присвоили секретное имя. Сообщили это секретное имя самому Навальному, а он потом его сделал своим ником в Скайпе. По скриптум. Нет, оказывается, еще лучше. Это ему секретное имя выбрали по скайповому нику. Это, по-моему, называется раскрытие методов работы российских спецслужб.
Глеб Павловский.
Парни откровенно халтурят и годятся только на кражу спецбюджетов. И кто эти кондовые диалоги писал? Кургинян? Поручить Проханову.
Кстати, о диалогах. Они в сюжете у Киселева нарисованы самим телеканалом. Больше того, в некоторых местах перепутаны даты. Алексей Навальный.
Да-да, это не шутка. Дмитрий Киселев просто выдумал диалоги. Его видеорежиссер вывел их на экран. И это все украденные документы ЦРУ. А еще в фильме рассказывают, что именно я придумал убийство Сергея Магнитского для того, чтобы превратить его в сакральную жертву и использовать сочувствие к трагедии в деле развала России. Фантастика, просто фантастика. Постскриптум. Во всей этой ситуации я ужасно рад двум вещам. Первое. Кремлевскому варью настолько нечего мне предъявить, что в дело пошли доказательные снимки телеэкрана. Второе. Агентурную кличку мне придумали красивую – агент Freedom.
Твиттер Усы Пескова.
Стало известно, что в договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанном в 1939 году, стояли подписи Риббентропа и Навального.
Андрей Шумило.
Ми-6 еще в 2010 году проплатила Навальному подрыв Крымского моста и поджог фабрики виолончелей в Перми. Все вражины наперед просчитывают.
Еще один повод для шуток в опубликованных кусках переписки и в якобы секретных документах вражеских разведок уже нашли довольно смешные ляпы в английском языке. Петр Верзилов.
Ха-ха-ха. Агенты Ми-6 пишут языком статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Финансировать, чтобы подорвать текущий конституционный строй России.
Twitter The Official Yet.
Ну, блин, ну, чуваки. У нас одиннадцатиклассники современные по-английски лучше пишут. Какое нахрен ЦРУ?
Twitter Eating My Soup.
Браудер и Навальный сговорились, чтобы убить английский синтаксис и грамматику.
Twitter Дядюшка Шу.
Я считаю, самое время Ралдугину найти в себе мужество и сознаться, что 2 миллиарда долларов на его офшорных счетах – это деньги Навального.
И ответ Навального.
Я согласен, а жена так вообще очень оживилась и повторяет «прекрасная, прекрасная идея».
Веселится и другой герой фильма – Уильям Браудер. Браудер откликнулся на твит главы международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Росса о том, что директор ЦРУ заявил, что испытания в аду из заключенных впредь проводить не будут, но оправдал их применение в прошлом. «Самый главный вопрос», — написал Браудер, — «будет ли директор ЦРУ использовать Соломона и Фридома? Вот что хочет знать сейчас Путин». Мы беседуем с преподавателем Университета Южной Калифорнии Василием Гатовым. Понимаю, что серьезно к этому относиться невозможно, но все же, что это было?
Мы с вами люди, я бы сказал, опытные, Мы помним, что Советский Союз в 60-е, 70-е и 80-е годы сильно побавлялся такими вещами, которые получили название активной операции, Active Measure. Это специально подготовленные именно информационные сбросы, о которых упоминал нам Дмитрий Песков, для того, чтобы скомпрометировать вероятного противника, усложнить ему работу по продвижению его мягкой силы и так далее. Например, классическим примером активного мероприятия является распространение сведений о том, что СПИД придумали в лабораториях ЦРУ. А на мой взгляд, какой-то слышавший о работе службы А внешней разведки Советского Союза стажер, причем не очень хорошо умеющий читать, решил, что он может провести активное мероприятие и развел на это мероприятие руководство ВГТРК.
Но для того, чтобы проводить активные мероприятия, надо понимать, против кого, собственно, это мероприятие проводится. В данном случае, да, героем был Алексей Навальный, но там было очень много других ходов.
На мой взгляд, именно потому, что это настолько низкокачественный продукт для сброса, стоит заметить, что профессионалов в этом вопросе, по крайней мере, в распоряжении тех, кому было интересно работать в ГТРК, не осталось. Там из всех вариантов, которые рассказаны, торчат белые нитки, я бы даже сказал, не сценарные, а просто низкого качества идеи, которая пришла в голову соответствующим авторам.
Тем не менее, вот эта череда таких псевдодокументальных фильмов или псевдорасследований идет в последнее время по нарастающей. И правильно заметили, и вы в том числе, после вчерашнего показа, что вариантов не остается. Либо на Навального заводится дело, либо Навальный подает иск против канала «Россия-1». И Навальный уже заявил, что он собирается это сделать. О чем это свидетельствует? Что это говорит о российском телевидении в целом, о той спирали, которая сейчас раскручивается?
Давайте так разделим эту историю на две части. Первая – это проблема того, зачем это делается и почему у этого отсутствует, назовем так, правоохранительный выхлоп. Второе – это то, что происходит на ВГТРК. Если о первом я еще как-то могу говорить, то о втором я не инсайдер, я не поддерживаю никаких контактов с ВГТРК, могу смотреть на это как аналитик. Так вот, если говорить о первом, то у российского политического менеджмента, прежде всего управления внутренней политики и отчасти у его как бы зеркал в правоохранительных органах, есть проблема, называющаяся политизация общества. Несмотря ни на какие усилия заткнуть общественный дискурс, общество политизируется. Это происходит просто потому, что ухудшается экономическая обстановка, происходят странные с точки зрения массового сознания вещи, которые не находят в себе объяснения в ежедневной бытовой практике. Пропаганда вступает в конфликт с реальностью, которую люди наблюдают. И ответом на это, естественно, является политизация. Об этом любой уважающий себя политолог давно и постоянно говорит. Чтобы реагировать на происходящее, управление внутренней политики его контрагентам, в том числе и ВГТРК, нужно с их точки зрения глушить. То есть буквально вот точно так же, как в свое время глушили «Голос Америки» и «Радио Свобода», глушить в информационном пространстве настоящие и заслуживающие обсуждения элементов повестки дня, привнося туда фальшивые, исковерканные то, что в классике военной пропаганды называется тухлую селедку. То есть на самом деле продукт съедобный, но пахнущий отвратительно. Ты можешь его съесть, но дальше у тебя будет сильнейшее расстройство желудка. Тухлая селедка – это такой метод боевой военной пропаганды, когда к определенному количеству более-менее достоверных фактов подмешивается ключевой вымысел, зачастую не имеющий ничего общего с реальностью. Потребитель этого всего находится в серьезном эмоциональном стрессе, и поэтому хватается за это объяснение как за некую соломинку, за ту связь, которую он хочет увидеть между его фактической реальностью и донесенным до него образом этой реальности через медиа. Собственно, то, что происходит, ВГТРК пытается, да и не только ВГТРК, как я понимаю, Первый канал тоже отметился по этой истории, собирается с помощью подобных инструментов как бы давить, закидать ложными посылками действительно важный вопрос. Вопрос о том, уходили ли деньги, сравнимые по масштабу со статьями финансирования государственного бюджета Российской Федерации, частным лицам через офшорные юрисдикции. И кто эти частные лица?
Вы знаете, приблизительно такая же ситуация была очень хорошо заметна после случая со сбитым Боингом, после трагедии сбитого Боинга на территории Донбасса 17 июля 2014 года, когда в эфир выкидывалось такое количество версий происходящего, что человек уже ни в одну не верил и не знал точно, как отследить нормальную информацию о том, как идет расследование и как из этой вот массы разных версий вычленить то, что на самом деле не опровергнуто, и то, что идет или ведет к истине. Вот сейчас, мне кажется, происходит то же самое с панамскими архивами. И вот вы сами выделили одну историю в «Вестях недели», когда говорилось, что Providence Equity Partners, которые, как вы пишете, страшно собирались похитить у России национальное кабельное телевидение, входят в структуры USIS, ужасной специальной компании, которая отбирает кадры для ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, и даже Сноудена отобрала. Расскажите, что вы простым поиском по интернету выяснили о компании Providence Equity Partners.
Providence Equity Partners – это одна из крупнейших не только в Америке, но и в мире инвестиционных компаний, специализирующихся на СМИ, интернет и вообще информационных технологиях. Это компания, которая вкладывает в зрелые бизнесы, то есть она любит компании, находящиеся на подходе, например, к IPO или к приобретению стратегическим инвесторам своего конкурента, более молодого и технологичного. Это старая компания, она не вчера появилась на рынке. И эта компания уважаемая на рынке, потому что на самом деле у нее много успехов, она показывает очень приличное как бы, качество управления своими активами. Смешно было, что в сюжете Кондрашова упоминалась как гигантская цифра в 21 миллиард долларов, хотя даже прямое использование Гугла и вопрос размера активов Providence Equity Partners показывает, что текущий размер активов более чем в два раза больше, 45 миллиардов. Так вот, дальше очень интересно, что у авторов сюжета сработало такое мышление на уровне Фоменко Носовского, когда они увидели словосочетание USIS, которое представляет из себя сочетание United States и ISIS. Они не смогли устоять и обвинили PEP, так кратко называют Providence Equity Partners, в том, что они входят в структуру этой дьявольской компании. При этом смешно, что, опять же, любая примитивная проверка через интернет показывает, что USIS – это даже не совсем компания, это направление бизнеса, которое возникло из сокращений госаппарата при Клинтоне, было приватизировано и через некую цепочку реструктуризации попало в руки как раз Providence Equity Partners и стало его собственностью. Через какое-то время, войдя уже в третью структуру под названием Algemini, которая, как представляла, общий спектр услуг безопасности для корпораций, в том числе для государства, то есть проведение background checks для проверок лояльности, проверок отсутствия криминального прошлого и крупных задолженностей и так далее для людей, которые хотят наняться на работу в госструктурах. Дальше совсем смешно. После банкротства, которое случилось у нее из-за серии процедур, ну, виды конфликтов, прежде всего, с государственными структурами Соединенных Штатов, на сегодняшний день то, что было USIS, входит в структуру Kroll Inc., той самой компании, которая, как известно, было поручено искать деньги КПСС в 1992 году Егором Гайдаром. Такая вот смешной оборот информации в Европе и Америке. Дальше еще смешнее заключается в том, что как раз в 2008 году, видимо, от расстройства, что его так обманули, именно в 2008 году Providence Equity Partners и купили USIS у компании Каджайл, которая как бы была его первым владельцем после приватизации. Ровно за те самые 1,5 миллиарда, которые, видимо, ей не удалось заплатить Сулейману Керимову. Но это еще не все. Опять же, примитивным поиском, причем даже не на английском языке, а в русском сегменте интернета, обнаруживается, что вся история с ралдугинским офшором Сандалвуд уже появлялась на поверхности в российских СМИ. Причем именно в связи с получением странного и необъясненного отката, а ничем другим это не назовешь, в рамках серии сделок по продаже тех самых национальных телекоммуникаций в 2008-2011 году. Когда первая часть сделки, которая, кстати, никак не равнялась 1,5 миллиардам, а оценивалась рынком и проверялась через документацию участников, часть из которых была вполне себе публичными компаниями. Публичными даже не в смысле, что они торговались на бирже, но как бы их, например, финансовые данные были доступны. Составляло около 830 миллионов долларов, причем как бы собственность консорциума, так называемого, хотя на самом деле никакого консорциума там не было. Это была компания Ковальчука, которая сразу приобрела 72% пакет в национальных телекоммуникациях. Действительно, там можно посчитать, что оценка компании была 1,5 миллиарда долларов. Но дело в том, что оставшиеся примерно 28% принадлежали другому офшору Керимова, который владел им на основании того, что имел выдал крупный кредит в национальной телекоммуникации в размере около 3,5 миллиардов рублей. Так вот, именно этот кредит был преуступлен через некоторое время компании, которая записана на Сергея Ралдугина. К этому моменту этот кредит вместе с процентами уже был почти 4 миллиарда рублей. Преуступлен был за 1 доллар, как мы видим из документов Mossack Fonseca. И дальше национальные телекоммуникации, которые в тот момент возглавлял, называется, шестой раз в эту воду Сергей Калугин, нынешний гендиректор Ростелекома, немедленно гасит 1,2 миллиарда из этого долга, которые остаются в компании Сандалвуд, а та, в свою очередь, буквально следующим днем переуступает этот долг третьей структуре, которая, видимо, и является Shell Company Банка России и, соответственно, Ковальчука. Так что насчет продажи обратно собственности на этот актив без единого цента прибыли, как-то файлики у ВГТРК или тех, кто кормил им эту историю, не сходятся. 1,2 миллиарда в декабре 2010 года – это сумма, почти равная 400 миллионам долларов, которая просто берет и отваливается в этом самом засекреченном офшоре.
Спасибо. Мы беседовали с преподавателем Университета Южной Калифорнии Василием Гатовым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 11 апреля ведет Ирина Лагунина. В Москве на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии прошел митинг против отчуждения у нее земель, на которых осуществляются научные исследования и проводятся практические занятия со студентами. Правительственная комиссия по оценке жилищного строительства постановила изъять 2 участка общей площадью более 100 гектаров для возведения многоэтажных домов. Взамен сельхозакадемии предложили опытные поля в Подмосковье. В акции протеста приняли участие студенты и сотрудники Тимирязевки, всего около 1000 человек. Там побывала наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Едва ли не каждый второй участник митинга держал в руках самодельные плакаты. Помимо ожидаемых текстов вроде «Руки прочь от Тимирязевки» и «Спасем Тимирязевку», было немало изображений кормовой и сахарной свеклы. Свекла стала мемом после того, как несколько дней назад замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов не смог ответить на вопрос студентки, чем отличаются эти две разновидности корнеплода. С тех пор, как стало известно, что академии отнимают опытные угодья, немало упреков прозвучало в адрес ректора Тимирязевки Вячеслава Лукомца. Дескать, он готов идти на поводу у министерских чиновников. Начало выступления ректора на митинге было невнятным.
Дорогие друзья, тимирязевцы, мы вместе прожили 2 тяжелых недели, которые привели нас на эту площадь. Много разных суждений за это время мне пришлось выслушать от представителей разных организаций, в том числе и внутри нашего коллектива. Мне кажется, зародилось какое-то недоверие. Поэтому я бы хотел вам сказать, я за единую развивающуюся Тимирязевку. Я за единый могучий коллектив Тимирязевской академии. Я за то, чтобы в нашем коллективе был мир и порядок.
Позиция министра сельского хозяйства на 8 апреля. Провести обсуждение данного вопроса с коллективом. Позиция премьер-министра, которая сегодня была высказана. Провести дополнительное обсуждение данного вопроса с коллективом. Наша задача – выработать единую точку зрения коллектива и довести ее до руководства страны. Считаю неприемлемыми действия любых сил, как внутри коллектива, так и за его пределами, которые будут направлены на дестабилизацию обстановки внутри коллектива. Считаю неприемлемым вести встречи, переговоры и обсуждение вопроса, касающихся будущего нашей академии, на фоне истерик, взаимных оскорблений и унижений. Надеюсь на здравый смысл коллектива при желании реализовать идеи развития Тимирязевки. Его сплоченность не только на митинге, но и в ежедневном труде на благо нашей Тимирязевки.
Декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев попросил академика Лукомца уточнить.
Вячеслав Михайлович, но идет речь только о приостановке решения. При том, что вот это письмо замминистра Минэкономики и развития Королева, оно фактически говорит о том, что все остальные земли нужно изъять. И те площади, которые сейчас предусматриваются в качестве замены, это все свидетельствует о том, что Тимирязевку нужно отсюда убрать. Насколько это действительно так?
Я могу повторить, что я сказал, я за единую Тимирязевку. Единая Тимирязевка, она...
В Москве
где? Я не помню, какие у вас сомнения, где Тимирязевка находится? Если кто не знает, то она здесь находится. Если мы передадим землю, значит, Тимирязевки здесь не будет. Какие вопросы у вас еще есть? Я за решение коллектива. Если коллектив примет решение, что мы остаемся здесь, мы остаемся здесь. Коллектив примет решение, пошли за Москву, ну... Мнение коллектива. Это проблема всех нас. Мы должны быть здесь едины, а не искать, кому лучше заработать баллы на данной проблеме.
В числе организаторов митинга старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Ксения Ястребова. Ей слово.
Наши студенты проходят учебную практику в Мичуринском саду. Соответственно, если отберется Мичуринский сад, негде будет проходить практику по обрезке, по прививке.
Вот вы сказали Мичуринский сад, но чиновники заверяют, что сад трогать не будут. Они сделают только его доступным для обычных жителей, для прогулок.
Но это невозможно. Это учебный сад, это закрытая территория, на ней проводятся опыты. Если пустить туда людей, сразу возрастет антропогенная нагрузка. Если человек не занимается экологией и не понимает, как работает экосистема, он не понимает взаимосвязи. Увеличится антропогенная нагрузка, повысится уплотнение почвы. Повысится уплотнение почвы, соответственно, корни растений не будут получать достаточно кислорода и так далее. То есть это очень сложный процесс, и вряд ли будут огораживать эти деревья какими-то заборами и так далее.
А этот Мичуринский сад, он ведь очень старинный.
С 1909 года, конечно.
8 числа стало известно, что Минсельхоз вроде как пошел на попятный. Они заявили, что собираются провести общественные слушания. И только тогда будет окончательно решен этот вопрос. Считаете ли вы это своей, ну, хотя бы промежуточной победой?
Я бы так не сказала, потому что Минсельхоз будет в показаниях своих регулярно. То они заявляют одно, то они заявляют другое, и мы уже не можем понять, что конкретно они от нас хотят. Победа, я бы считать, это не стала. Победа будет только тогда, когда полностью отменят постановление. И когда мы будем уверены в том, что нашим опытом ничего не угрожает. Вот это будет победа. До этого мы будем отстаивать наши земли, так как туда вложены огромные наши труды, и мы не можем просто так пустить это на ветер.
Правда ли, что Минсельхоз не поставил вас своевременно и официально в известность о своих планах,
да?
Что вы узнали,
да,
об этом, в общем-то, случайно?
Да, это было сделано случайно, когда один из сотрудников обнаружил геодезистов на поле по Тимирязевской улице. И тогда посмотрели, на каких основаниях ведется работа, и там был договор. После этого сотрудники узнали о том, что земли уже не наши.
Вы, работая в этом вузе, ощущали прежде, вот до того, как все это случилось, что эта территория старинная, заповедная?
Конечно. Это особая территория. Когда вы на нее попадаете, вы попадаете как будто в другой век. Территория со своей особенной атмосферой. Это как будто заповедник в городе. Абсолютно уникальная территория. Атмосфера, она складывается из-за всего, то есть из зданий, из-за простора, потому что нет застройки, нет того бетонного кольца, который нас постоянно смыкает. То есть это одно из немногих мест в Москве, где вы можете увидеть, как солнце практически садится за горизонт.
Вы нахваливаете этот ландшафт, а чиновники говорят, что они претендуют только на бросовые пустыри.
Что я могу на это сказать? Насчет пустырей есть понятие даже как севооборот. Есть территории, где почва отдыхает. Есть места заболоченные, и сейчас, допустим, нет возможности что-либо с ними сделать. Такие территории, естественно, есть, но это не значит то, что они не используются и не будут использоваться в ближайшее время.
Для многих было неожиданностью, что на защиту Тимирязевской академии встал Архнадзор. Ведь объектом внимания этого общественного движения, как правило, являются памятники архитектуры. Однако координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин сообщает, что и земли Тимирязевки имеют охранный статус.
Тимирязевская академия и усадьба Петровская-Разумовская, в которой она размещается, это памятники истории и культуры федерального значения. Более того, это особо ценный объект народов Российской Федерации. До учреждения Петровской академии в 60-е годы XIX века это была усадьба, известная с 17-го столетия, самые известные его владельцы графы Разумовские, перед этим Нарышкины. И благодаря превращению этой усадьбы в академию, то есть выкупу ее в казну почти одновременно с освобождением крестьян в начале 60-х годов, удалось таким образом законсервировать не просто угодья, а форму их использования близкую к первоначальным. То есть это не единственная усадьба, вошедшая в черту Москвы с угодьями, но это единственная усадьба, которая благодаря академии сохранила вот эту форму использования угодий. Это совершенно бесценно. Как памятник, Тимирязевская академия и усадьба Петровская-Разумовская имеют территорию, то есть правовой режим, в границах которого строительство нового запрещено, и охранную зону, в границах которого строительство нового ограничено требованием регенерации утраченных элементов исторической среды. То есть строить в охранных зонах можно только на пятне и в габаритах того, что когда-либо существовало. Таким образом, некое исходное условие сделки, которую правительство и Минсельхоз предлагают сейчас Тимирязевской академии, а именно размен программы и финансирования развития на землю под застройку, это исходное условие неисполнимо, либо является шулерским. Потому что и участок 42 по Тимирязевской улице, и участок 52 по Тимирязевской улице входят в охранную зону памятника. Понятно, что жилищное строительство в новых объемах не отвечает требованию регенерации. Это требование повсеместно в Москве нарушается, но закона никто не отменял. И однажды мы все-таки научим чиновников вводить себя в правильные рамки. Поскольку же инициаторы этого размена знают о существовании охранной зоны, то подспудная их мысль состоит в том, чтобы порезать ее, сократить. И это будет сделано не публично, потому что это не вопрос публичных слушаний, вообще не публичный. Вопрос по закону об охране памятников, это экспертный вопрос. Со стопроцентной почти достоверностью можно предвидеть фамилии тех экспертов или того эксперта, который, ухватив правое ухо левой рукой, напишет все что угодно. Все это вообще не Петровская, Разумовская, только чтобы сократить охранную зону. И оспаривать это придется в суде. Таким образом, тема Петровско-Разумовского имеет прямое отношение к градозащите. И жаль, что с самого начала академическая корпорация не была достаточно подкована в вопросах охраны наследия. А многочасовые дебаты с учредителями Минсельхозом, с операторами федерального правительства по жилищной программе, с собственным ректором имеют мало смысла, если знать, что исходная рамка этого торга, да, исходные условия неисполнимо, либо предполагается слом этой исходной рамки, уничтожение охранной зоны.
А есть такие прикормленные эксперты?
Конечно. Есть эксперты, которых точно известно, что если нужно назвать черное белым, то приглашены будут именно они.
Говорит Рустам Рахматуллин. Лиля Пальвелева. Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 11 апреля. Государственная Дума России 12 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении деятельности коллекторов. Его внесли председатели двух палат российского парламента. В понедельник финансовый комитет Думы рекомендовал сосредоточиться именно на этом проекте, а все альтернативные, которых было много, отложить в сторону. В последнее время в прессе появились многочисленные страшные истории того, как коллекторы выбивают долги. Изнасилованная должница, обожженный ребенок. Президент Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса, член «Единой России», глава коллекторского агентства «Русбизнес-Актив» Сергей Рахманин пару лет назад на себе ощутил степень нелюбви к представителям его профессии. Тогда многие сетевые издания со злорадством опубликовали розыгрыш, устроенный известным пранкером Вованом, о том, как коллектор звонит коллектору взыскивать несуществующий долг. С коллектором беседовал мой коллега Валентин Барышников. На предложение побыть адвокатом дьявола и объяснить, если она только существует, жуткую логику действий криминальных коллекторов, Рахманин решительно от них отмежевался.
Это вообще не коллекторы делают. Понимаете, в чем разница? Какое глобальное заблуждение вообще происходит сейчас в средствах массовой информации? Всех людей, кто пытается вышибить долг, именно вышибить, я подчеркиваю это слово, зачастую каким-то криминальным путем, почему-то причисляют к коллекторам. Вы знаете, если какой-то гражданин взял, я не знаю, гаечный ключ, молоток или что-то там, и пошел кого-то резать, поджигать, избивать, это не значит, что он коллектор. И он вообще не имеет отношения к этому профессиональному сообществу. Но почему-то устойчивый стереотип звучит именно так, что раз пришли по долгу, значит, это коллектор. Это вообще не имеет к коллекторской отрасли никакого отношения. А вот наше внутреннее последнее расследование, так сказать, этой ситуации, откуда все это берется, дало очень простой ответ на эти вопросы, что микрофинансовые организации, которых стало много в последнее время, и у которых достаточно высокая маржинальность, там, до 1200-1500% в год они берут, они просто нанимают людей для взыскания долга сами за 50% от прибыли. И что там эти люди делают, как они делают, откуда эти люди, никто не проверяет. Отсюда и возникают такие истории, которыми страна гремит уже 2 месяца.
Вы знаете это, а больше никто не знает, этих людей все называют коллекторы. И, собственно, вы сами стали жертвой, как я понимаю, вот этого смешения, о котором вы говорите. Вам звонит пранкер Вован известный и разыгрывает вас, и начинает донимать, потому что никто не понимает, что есть какие-то коллекторы и коллекторы. Вы собираетесь как-то исправить эту ситуацию? Ее вообще можно исправить? Или вам придется переименовываться из коллекторов в еще в кого-нибудь?
Да я думаю, что нет такой необходимости. Сейчас разрабатывается законопроект, и вскоре, наверное, все-таки в том или ином виде он будет принят, и это все расставит на свои места, все вопросы и все ответы. И я думаю, что как раз в средствах массовой информации очень сильно поиссякнут те вопросы, которые мы с вами обсуждаем. Потому что если будет четкий реестр компаний, которые вправе заниматься коллекторской взыскательной деятельностью, состоят в этом реестре, проходит, ну, либо лицензирование это будет, либо участие в СРО, это еще пока неизвестно, что будет прописано в законе, то автоматически будет понятно, что если произошел какой-то криминальный случай, или вопиющий, или какой-то случай там с нарушением нормальных человеческих норм, с общением с людьми, то либо это сразу будет ясно, это профессиональная коллекторская компания это сделала, или это, опять же, сделала самодеятельность, которая вот сейчас присутствует. Вот и все. И среди большинства на сегодняшний день нарушений, которые имеют место быть, они есть. Никто не говорит, что все настолько идеально. Со стороны коллекторских компаний. С этим тоже нужно бороться. Нарушения эти в основном классифицируются как, ну, либо какое-то грубое отношение, неуважительное с должниками. Чем часто грешат коллекторские компании, это вот использование автоинформаторов при обзвоне. Нарушения иногда звонками там, вечернего, позднего времени. Вот это происходит, это бывает. С этим нужно бороться, это ненормально. Но это отнюдь не криминальные случаи, о которых говорят по телевизору.
Давайте так, я коротко описываю, как я представляю себе ситуацию, а вы мне говорите, вот это правда, это или неправда, и обрисовываете, как вы представляете. Давай. С моей точки зрения, существует кредитная организация, банки, которые дают кому-то ссуды, и есть сейчас такие потребительские микрофинансовые организации, которые вообще, не особенно проверяя людей, выдают некие ссуды на приобретение чего-нибудь. И эти долги, они часть этих долгов и банкам, и вот этим микрофинансовым организациям не возвращаются, и организации сами не в состоянии вернуть себе эти долги, взять деньги обратно с тех, кому они дали, они передают либо за процент от возвращенных денег, либо просто продают эти долги неким организациям, и вот эти коллекторские организации. И если я правильно вас понимаю, существуют такие достойные, настоящие коллекторские организации, которые оказывают сначала некое давление, они звонят, они напоминают, а потом тянут в суд. И есть некие псевдоколлекторские организации, назовем так, которые начинают применять вот те самые жуткие методы, о которых, собственно, в последнее время только и говорят. Это правда все?
В принципе, с вами в большинстве случаев согласен, да. Да, да, именно так. Есть, я дополню только совсем, ну как уже недавно, уже года полтора назад, мы выявили, что есть компании, так называемые черные коллекторские организации, которые осуществляют работу по возврату долгов и делают ее достаточно грязно, очень неуважительно, так скажем, общаясь по телефону с заемщиками и прикрываются именем и названием добропорядочных коллекторских компаний. А звонки осуществляются, естественно, с неопределенного номера, с IP-телефонии. И такие случаи были на рынке. То есть для того, чтобы здесь, в этой области, был наведен порядок, конечно, нужен здравый, сбалансированный, продуманный, умный документ, умный закон, который бы именно грамотно и сбалансированно регулировал отрасль.
Вы сами с ними не боретесь? У вас не пострадал бизнес? К вам еще обращаются люди? Пользуются вашими услугами или в связи с последними?
Еще больше, чем раньше, в разы. Еще больше, чем раньше. Мы последние два месяца, как ни парадоксально, 2-3 раза больше на фоне этих историй. А вот что касается, как вы сказали, борьбы, к сожалению, это очень сложно бороться с тем, кого ты не видишь и кого ты не знаешь. И, наверное, здравым способом такой борьбы вот сейчас является попытки разъяснить, и кто есть кто, и что происходит, и как себя вести, если у вас есть долг, как к вам пришли сотрудники коллекторского агентства. Всегда, когда вы общаетесь с настоящей добросовестной коллекторской компанией, агентством, они всегда представятся. Они назовут имя, название организации, телефон, обычно многоканальный, рабочий, по которому вы всегда можете узнать состояние вашей кредитной истории, состояние вашего файла с долгом, откуда он взялся, с какими суммами и так далее, и так далее. И всегда у вас будет интеллигентное, нормальное, корректное общение. Ну а если это общение отклоняется вот от того, что я сказал, или более того, с вас требуют наличные денежные средства передать в подъезде, то, ну, естественно, на это нужно реагировать.
А вот что надо делать? В милицию идти?
Ну, не обязательно сразу в милицию. Во-первых, нужно убедиться, с кем вы общаетесь, и убедиться, раз у вас есть долг, вы знаете, что у вас есть долг, к вам пришли из коллекторского агентства, ну, можно прозвониться, узнать, есть ли такой сотрудник, и действительно коллекторское агентство работает с данным банком, куда мне перечислять деньги. Деньги нужно обязательно только перечислять безналичным переводом и не доверять в руки никакому сотруднику, даже представившимся от коллекторского агентства. Вот это простые истины. Но если происходит какой-то криминал, унижение, угрозы, не дай бог, там физическое воздействие, но для этого есть полиция. И она прекрасно справляется со своими обязанностями. И более того, часто говорят о вымогательстве. Вот мне всегда хочется задать вопрос, когда оглашают такие факты, что есть вымогательство. По закону вымогательством есть необоснованное, неподтвержденное документально денежное требование с применением угроз. Я смысл говорю, я не помню формулировку этой статьи, да, но смысл. Денежное требование с применением угроз, физического насилия и так далее. Но если, позвольте, у вас есть официальный долг, кредитный договор, например, по которому вы должны, о каком вымогательстве идет речь? Если с вами некорректно общаются, угрожают, это одно. С этим нужно бороться и заявлять в полицию. Но это не вымогательство, если с вас требуют ту сумму, которую вы должны по документам. Это всего лишь призыв исполнить свои законные обязательства.
Ну, возьмем ту ситуацию, вас разыграли. Вам звонит некий человек и вам говорит, у вас есть долг. Вы говорите, нет у меня никакого долга. Он говорит, да мне все так говорят, нету долга. И это, в принципе, кафкианская абсолютная история, когда человека судят, описан в процессе Кафки. Человека судят, а он не знает за что, и спросить не у кого. И он реально не знает, куда пойти и чего податься. И при этом ощущение, что тебя вот сейчас на улицу уже подкарауливают. Вот же как бы картина как выглядит.
Я вам поясню. Эта картина выглядит именно так в исполнении гражданина Вована. Потому что его целью было, и целью его деятельности является организация так называемой подставы, назовем так, извините за столь фривольное слово. И целью вывести человека из равновесия. У него нет цели получения долга. Так отнюдь никто не развлекается. Людям есть чем заняться, тем же коллектором. Если у того была цель просто довести до кипения на 170-м звонке, то это нормально, потому что мы с террористами не договариваемся. И реакция любого нормального человека, как и моя, она всегда будет такой, она не изменится. Когда человеку 140 раз объяснили нормально, что можно подъехать к ним на место и выяснить, на это не реагирует, тебя доводит. Нормальный коллектор, даже пусть тот, кто не очень корректно себя ведет, никогда не будет заниматься пустой работой. О чем говорить? Если у него есть документ, по которому данный гражданин должен, имеет долг, цель какая? Договориться с этим человеком. Нужно просто не прятать голову в песок. Нужно не прятаться, а задать вопрос, объяснить, что, к сожалению, в данный момент не могу, но вот в ближайшее время вы можете меня поставить в какой-то график, давайте созвонимся. через неделю, через месяц у меня такие-то возможности. Когда идет с обратной стороны нормальное такое же общение, то всегда диалог складывается. Там нет целей кого-то просто довести до кипения. Абсолютно нету. И практика показывает, именно практика. В колл-центрах, например, работают бывшие, вот у нас в компании работали из детского садика воспитатели. Там цель не напугать человека, там цель с человеком найти контакт, диалог, пообщаться, объяснить ему о негативных последствиях вот такого невозврата, о законных негативных последствиях. Будет судебный иск, возможно, будет запрет на выезд за рубеж. Человек не сможет дальше получить кредит, потому что в бюро кредитных историй попадет его негативная информация о его кредитной истории и так далее. То есть любой вменяемый нормальный человек, заемщик, он пояснит, почему у него такая ситуация произошла. Потеря работы, еще что-то. Он опишет перспективы, когда он сможет этот долг возвращать. Все. И делаются пометки специалистам агентства. Он какой-то график выстраивается, следующего созвона, общения. То есть у этих специалистов дисциплинирующая роль и роль консультативная, а не создание какого-то страха. И практика показывает, что некорректное общение, вот, какие-то оскорбления, вот эти звонки в ночное время, они не приводят к хорошему результату. Они приводят только к тому, что нормальный человек, обычный, он обозляется и начинает как-то противодействовать. Вот у него нет сейчас возможности сегодня закрыть этот долг. Ну, значит, он просто начинает себя тоже агрессивно вести, писать какие-либо там жалобы в разные инстанции. И всячески уворачиваться от этого долга. Это не приводит к результату. А вот нормальное корректное общение как раз приводит, основная часть взыскания именно так происходит, когда с людьми нормально общаются и договариваются.
А ошибки бывают? Ну, то есть бывает такое, что почему-то коллекторская организация, не знаю, ошибка в файлах, из банка что-то пришло, на самом деле человек
бывает,
погасил?
Бывает.
И вот
бывает.
Тут человек...
Бывает, к сожалению, да.
И
да.
Тут человек,
знаете,
себя чувствует.
Это истории. Это бывает либо какой-то человеческий фактор, либо технический сбой, либо, что чаще, в общих портфелях задолженности попадаются мошеннические схемы. То есть тогда, когда некие люди, взяв данные, ну, например, утерян паспорт был у человека, переклеивают фотографии, это самая одна из распространенных таких мошеннических схем, берут кредиты в каких-то точках экспресс-обслуживания, и потом человек, чей паспорт был утерян, ему начинаются звонки от обычной добросовестной коллекторской компании с вопросом: «Вы когда деньги вернете?»
Да, и вот что тут делать человеку?
Еще да, об этом не знает. Здесь очень просто все, что делать. Во-первых, наверное, человек обычный, нормальный, пойдет и напишет заявление в полицию о том, что не утерян паспорт. Нужно делать как рекомендация обязательно, чтобы у вас был документ, что вы теряли, чтобы ни один мошенник не воспользовался этим случаем.
Ну, смотрите, кризис, и легко себе представить, человек может не очень хорошо представлять себе эти потребительские кредиты, они на самом деле очень жесткие, потому что чем легче взять деньги, тем под более высокий процент они берутся, и, соответственно, человек может брать небольшую сумму, а она очень быстро растет. А сейчас кризис, и люди теряют работу или что-то происходит. И вот человек не может отдать кредит, ну или он должен квартиры лишиться. И к нему приходят коллекторы, и вы, на самом деле, к нему приходите вы или там ваши сотрудники. И что, коллекторское агентство берет и забирает квартиру? Ну вот как это выглядит? Вы слезами не обливаетесь?
Кто не обливается слезами?
Коллекторы, которые забирают...
Очень часто в работе, естественно, многих людей просто жалко, в какую ситуацию они попадают, конечно. Чисто по-человечески понимаешь иной раз, что данный гражданин, данный человек абсолютно нормальный, он не мошенник, он попал в эту ситуацию. Да, зачастую попадает из-за своей, так скажем, недальнозоркости, из-за отсутствия той же финансовой грамотности, что называется. Тогда человек не умеет соотнести свои доходы, расходы. Вот основная беда, основная болезнь. Люди еще и невнимательно договора читают, они не умеют умножать проценты почему-то или не хотят этого делать, полагаясь на русскую авось. Вот это основная проблема неплатежей. Если бы люди умели рассчитывать свои финансовые силы, то большинство, я имею в виду людей, то меньше было бы неплатежей. Ну а что касается, вы говорите, квартиры, ну отнюдь это, конечно, так не происходит. Во-первых, у нас есть закон, в котором четко прописано, что единственное-то жилье точно никто не может отнять и забрать. Ну, а если у человека есть несколько объектов недвижимости, то это делается исключительно через суд и судебное решение. Поэтому, опять же, нужно донести до наших людей, до наших граждан о том, что не бывает так, чтобы вы взяли, подписали кому-то что-то у вас в коридоре, и у вас забрали квартиру. Никогда этого нельзя делать, не нужно, это приведет к тому, что вас, опять же, обманут.
Скажите, а вообще влияние кризиса чувствуется? Вот вы говорите, за последние 2 месяца к вам больше обращаются. Это влияние кризиса?
Не столько впрямую. Я сейчас имел в виду, когда вам говорил, что количество обращений даже от граждан. Граждане же тоже обращаются в коллекторские компании. У них есть какие-то там договора займа. У компании также взаиморасчеты между юрлицами бывают. Но один из факторов, который сыграл вот эту роль, это Черный пиар – это тоже реклама. Эффект этот, видимо, также сработал. Ну, а то, что влияние кризиса, ну, есть эта тенденция, конечно, к сожалению. Есть такая цепочка круговая, когда компании разоряются, когда люди теряют работу. И как карточный домик, это, знаете, влечет одно за собой другое.
С главы коллекторского агентства «Русбизнес-Актив» Сергеем Рахманиным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 11 апреля. Над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.